Мир вам, братья и сестры, дорогая церковь, дети всех я сердечно приветствую. Благодарю Бога, что могу находиться в вашем общении. Пригласили меня побыть в лагере молодежном. Ну и вот Павел Егорыч предложил быть сегодня у вас на утреннем служении. Я сегодня сидел в собрании и вспомнил одну историю из жизни моей семьи. Для детей расскажу. Еще когда была детская страничка, тема была такая, что признавайтесь друг перед другом. Я вспомнил историю. У нас младший сын, сейчас ему уже 17 лет. Вот. А тогда ему было, не знаю, лет 5, наверное, 6. И он однажды сделал одну Шкоду такую. Значит, как это происходило? Жена моя достает фотоаппарат, включает его, ну, листает, смотрит на монитор, смотрит какие-то странные кадры. Значит, потолок сфотографирован, пол, угол там, комнаты, и вот такие вот фотографии. Думаю, кто наделал? Дети, он говорит. Кто брал фотоаппарат? Ну, все молчат, никто не брал. Кто брал фотоаппарат? Всех по очереди. Следствие началось, в общем, допросы. Кто это делал? Ну, все отрицают. Никто не делал. Странное явление, как они нам появились, эти фотографии, да? Ну, а потом жена дальше листает. И там такой удивительный кадр последний. Значит, эта комната, где съемка шла, разных частей комнаты, там у нас стоит такой большой шкаф-купе и огромное зеркало сверху донизу. И последний кадр был такой. Подошел этот Данил, навел на зеркало и сфотографировал. Вы поняли, да? Стало ясно, кто это делал. Ну, куда деваться? Да, я сделал. Друзья, это для нас, конечно, пример такой. Мы все знаем, вот все знаем, и дети, и взрослые, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Так ведь? А ведь бывает, до последнего скрываем свои проступки, отрицаем, выкручиваемся, оправдываемся. И вы знаете, я думаю, вот, друзья, всем нам такой здесь урок, и детям, и всем нам настанет такой день или такой момент, когда тот, кто не осуждает свои грехи, а оправдывает и скрывает их, Бог ему покажет всю его жизнь, вот как на том фотоаппарате. Вот он, ты это делал. Друзья, но я сегодня хочу говорить о другом. Я хочу сегодня говорить о молитве. Эта тема, она как-то так вот волнует меня. И во многих местах, где я бываю, я проповедую об этом. Я прочитаю текст Святого Писания, записанный в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, стих 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Я еще прочитаю подобные тексты. И мы как бы их обсудим и сделаем выводы. Первое послание Иоанна, 3 глава, 21 и 22 стихи. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Ну еще можно прочитать текст в 14 главе, 14 стих Евангелия от Иоанна. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Ну, еще есть несколько текстов, которые примерно звучат так. В них есть такой обнадеживающий элемент. «Всего, чего не попросите». Братья и сестры, вы когда-нибудь задумались над этим? Вас никогда не смущала вот эта мысль? «Всего, чего не попросите, и Бог даст». Бог даст по вашей просьбе. Вы знаете, конечно, молитва – это такое явление в нашей жизни, очень благодатное. Без молитвы мы жить не можем. И Бог отвечает на наши молитвы, и эти молитвы, они приносят нам большое благословение. И, знаете, вот когда Бог отвечает на нашу молитву, как нам хорошо от этого становится, и хочется еще и еще молиться. Вот в четверг, когда было здесь благодарственное служение, я думаю, вы слышали такой очень удивительный пример, как этот мальчик 3 лет Сергей просил, чтобы Бог дал квартиру именно в этом году. В это никто не верил, а он об этом просил, и Бог совершил чудо. В последние дни уходящего года квартира была, или вернее не квартира, а дом был получен этой семьей. Друзья, вот таких случаев в жизни очень много, и они нас очень вдохновляют. Вы знаете, я помню, вот у меня был в жизни такой пример, я его очень, ну так, запомнил ярко. У меня сынок заболел, у нас завтра брак, а я еще молодой служитель, меня только рукоположили. Я приехал, помню, работал тогда 12 часов на смене, приехал на обед домой, пообедать и уехать, а жена со слезами ходит и говорит: «Павлик болеет». А у него температура 40, потом выяснилось, у него корь была. Это, конечно, явление редкое в наше время, но каким-то образом вот он эту болезнь подхватил. И вот он ходит такой весь, вот он там вазу нашу, которую нам подарили на брак, он ее вот так вот столкнул, разбил. Вот. И вот он, ну видно, что ему очень плохо, а завтра свадьба. Вот к нам гости приехали, что делать? И я вот я помню, уже там были сестры, приехали в гости, жена, я. Мы встали прямо, вот, ну просто мы возопили к Богу. Я на него руки вот так положил на голову. И говорю: «Господи, помилуй нас, пожалуйста, ну исцели сына». И вот знаете, это был единственный случай в моей жизни, когда я держал руки на голове, и у меня, я почувствовал, как голова его остыла. И он моментально, болезнь ушла, и он опять все тот же самый, глаза яркие, светлые, он бегает, и уже не ходит вот такой, как, знаете, потерянный. Бог его исцелил. Удивительно, да, друзья? И я думаю, может быть, каждый из нас бы мог рассказать в жизни не один пример, когда мы помолились, и удивительным образом Бог ответил. Братья и сестры, но в жизни, я думаю, даже чаще в жизни бывают такие моменты, когда мы молимся, а ответа нет. А куда деть тогда обетование? Вот же написано, чего не попросите. Но знаете, друзья, если мы внимательно прочитаем или прислушаемся, или присмотримся к этим обетованиям, в них обязательно есть условия. Это не просто вот чего не попросите. Вот смотрите, если сердце ваше что? Не осуждает вас. Если во имя мое, если пребудете во мне, в другом месте написано, если что просите по воле моей, то чего не пожелаете, просите и будет вам. То есть определенные условия, я это условие так назвал, богоугодная жизнь. Вот тогда, когда мы ведем богоугодную жизнь, вот тогда мы можем иметь дерзновение приступать к Богу в молитве. Вы знаете, я помню, наверное, не этим летом 20-го года, а 19-го года, жена у меня попала в больницу. Ну, вообще, редко мы в больнице бываем. Но так случилось, у нее какие-то начались серьезные проблемы, ей надо было обследоваться. И вот она, пришлось ей лежать прямо в больнице, где лежат женщины. В этой больнице она лежала. Ну, я к ней приходил, навещал ее. Ну, а там, конечно, находясь в больнице, она с людьми. А там, знаете, всякие. Там 15-летние, 17-летние, 40-летние. Ну, разных возрастов женщины. И вот она с этими женщинами общается, и, как правило, христиане начинают свидетельствовать. И вот она им свидетельствует, рассказывает, они рассказывают ей, потом я прихожу, она рассказывает мне. И вы знаете, она рассказывает, а у нее слезы, она плачет. Она говорит, тут одна девочка вот есть, 17 лет, а лето было, она в платьишке коротком, а у нее так все руки перерезанные, понимаете? А у нее там какой-то, не понять, муж или кто он. И вот приходит или не приходит к ней, у нее нужда. Она говорит: «Слушай, там, принеси-то то, я ей подарю. Или давай вот свози меня быстренько сейчас». И она вышла на улицу. «Свози, поеду и куплю хоть нижнее белье или еще что-то». То есть она переживает об этих людях и хочет им как-то послужить. Но не это главное. Она хочет им о Боге сказать. И она им предлагает, говорит: «Ну, возьмите Библию. Или возьмите Новый Завет». И все отказываются. А потом она говорит: «Может, за вас помолиться?» Они говорят: «Да-да-да-да-да, помолись». А потом некоторым говорит: «А вы придете на собрание? Вот трактат, вот здесь адрес. Ну, трактат-то возьмите с адресом, приходите». «Не обещаю». И вот знаете, когда она мне это рассказывала, я слушал, и я так вот смотрю, что сейчас происходит в мире неверующем, что происходит. Люди все мирские, они хотят, чтобы Бог, Всевышний Бог, так благосклонно смотрел на людей, отвечал на все их просьбы, давал им здоровье, ничем их, как бы сказать, ну, не отягощал, но никаким обязательством человек с Богом себя связывать не хочет. То есть, возьми Библию, приди на собрание, нет, а помолись, да-да-да, помолись. И вы знаете, это так горько становится от того, что у людей такое потребительское отношение к Богу, как Бог завсклад. Дай мне то, и дай мне то, или как Бог, как официант, он должен бегать на побегушках и людям все давать, что они хотят. Друзья, но это в Библии такого нет, такой истины. То есть Бог Он дает, но Он хочет видеть, что человеческое сердце склонно к Богу и желание есть угодить. Друзья, но это мир. А я знаете, что заметил, и что мне стало очень горько? Что я замечаю, как эта тенденция, она в ряды народа Божьего проникает. Вот мы сегодня слышали проповедь об идолах. Ведь смотрите, друзья, я вот наблюдаю, что вот эта тенденция, вот существует пробуждение некое, потом время какое-то проходит, угасает этот огонь, и смотришь, люди куда-то склоняются, склоняются потихоньку, расхолаживание идет, влияние мира, идолы какие-то появляются. И люди, а люди как, вроде бы верующие и хотят что-то от Бога получать, но менять что-то в жизни своей, к сожалению, не хотят. У меня был такой случай горький, переживательный. Я приехал к родственникам моим в один город, там племянник был в церкви когда-то, потом его отлучили, очень так все плохо получилось в его жизни. А вы знаете, а у него, у них родился ребеночек, семья распалась, они оба члены церкви, их обоих потом отлучили, и вот ребеночек, а ребеночек такой хороший, все, а у него вдруг обнаружится, еще года ему нет, а у него обнаружится сахарный диабет, причем в такой сильной форме, что он, ну, если там его не колоть инсулином, он впадает в кому. И вот этот мальчик бедненький, я вот смотрю на него, племянник наш, и так сердце кровью обливается. Я помню, вот мы встретились, вот племянник мой, этот ребеночек, там моя сестра с мужем. И вдруг у него начался вот этот приступ, и мне опять говорит моя сестра: «Игорь, помолись, ты же служитель, помолись». Ну я, конечно, я начал молиться, а ничего не происходит. Понимаете, у него как сахар был, так и остается. У него, кстати, даже такой вот, как сказать, здесь... Да, катетер. И, в общем, там постоянно показывает вот этот сахар. А сахар не проходит, сахар не меняется. А я смотрю на своего племянника. И, мне, знаете, у меня такая вот мысль, думаю, ну что ты, вот ты вот смотришь на страдания дитя своего, ну склонись перед Богом, сокрушись, ну покайся пред Господом. А он, знаете, он вместо того, как смотрю, его так это прям, какое-то зло его берет. Типа, вы молитесь, и Бог вам не отвечает. А я вот как-то, мне так видится, что если бы ты сейчас сокрушился пред Богом, это как, ну как знак тебе. Ну смирись пред Богом, ну неужели ты такой слепой не видишь? Смирись пред Богом, и Бог выйдет тебе навстречу. Братья и сестры, сколько мы в Писании находим примеров. Вот я прочитаю хотя бы два примера из книги Ездры, 7 глава, 6 текст. «Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его». Смотрите, все по желанию. Бог расположил сердце царя, и царь ему дал все по желанию его. А почему, братья и сестры? Почему Бог так благосклонен к Ездре? Но кто Библию читает, те знают. Ответ вот в 10 тексте. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде». То есть Ездра был человек, который всеми силами Богу хотел угодить. И Бог смотрит на этого человека и благословляет его, и содействует ему. Мне нравится еще очень один текст, или один сюжет из Святого Писания, из 18 главы 3 книги Царств. «Молитва Илии, пророка, когда вот проводили вот этот эксперимент, когда пророки Ваалы свой жертвенник, свое там поклонение и ждали огонь с неба. А потом, когда Илия все сделал, когда он соорудил этот жертвенник, мы читаем в 36 тексте: «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают все день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой». И вот это, внимание, «и сделал все по слову Твоему». Сделал все по слову Твоему. И что? «Услышь меня, Господи, услышь». И не спал огонь с неба, Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Братья и сестры, ну я думаю, таких примеров много. Когда человек, мы стараемся делать все по слову Господа, угождаем Ему, и тогда у нас есть дерзновение. Если сердце наше не осуждает, пишет Иоанн, то мы имеем дерзновение к нему. Я вспоминаю пример, в Сибирских Нивах был напечатан такой, когда группа братьев поехали с Благовестием на моторной лодке по реке, и у них случилась такая беда, что как-то мотор соскочил, подвесной мотор соскочил с лодки и пошел под воду. Но я, конечно, не представляю, что это была за местность и что это была за река. Но если бы у нас на Амуре это случилось, то там, по-моему, уже ты ничего не найдешь. Вот. Но они там, видимо, не глубоко были, речка была небольшая. Ну и у братьев выхода-то больше нет. Понимаете, без мотора никуда не поедешь. И они давай тут, ну, остановились, давай нырять, искать, пытаться его найти. Они даже не могли его найти. Нырнут и не видят. Ну и у них такое переживание, ну что делать, что делать? Ну давайте, причалили к берегу. Один брат говорит: слушайте, братья, мне кажется, мы сейчас вот не то ищем. Давайте мы сейчас Господа взыщем. Такая ситуация сложилась очень неприятная. Давайте Господа взыщем. И вот они развели костер, вот, вокруг костра собрались. И каждый начал рассказывать, вот то, что на сердце было, те переживания, то какое-то то, что, в чем Господь осуждает. Где-то кто-то из дома уехал неправильно, может быть, какого-то мира нет. Где-то что-то есть такое, что, ну, неугодное Богу, и мы это знаем. Но мы с этим живем до каких-то пор. И вот тут теперь такая ситуация сложилась. Ну, как бы, что? И вот братья поисповедовались, помолились, друг другу исповедовались, признались в каких-то своих согрешениях, Господу сказали, помолились. Потом опять на это место выходят, выплывают. Первый один из них ныряет туда каким-то образом, ногами зацепил. Вот понимаете, нащупал ногами, зацепил его. И вот вытащили этого брата вместе с этим мотором. Он его держал прям ногами, у него же прям кровяные потеки были. Вытащили этот мотор, все, нашли. Понимаете, как в жизни бывает. То есть иногда мы не то ищем. Мы хотим благословения Божьего, ответа на молитвы, но мы порой не хотим ничего в своей жизни менять. Друзья, так не должно быть. Но я думаю, сейчас вот я это говорю, а кто-то из вас думает, а как же так? А бывают такие люди, которые, может быть, и в моей жизни такой есть опыт, когда я, ну, живу свято, угождаю Богу, а в моей жизни все равно бы такие неприятности случаются, и как бы вроде и прошу, а Бог ничего не меняет. И я, друзья, вот этот текст, он для меня как бы был, я вам скажу, наверное, года 2 или 3 назад он стал для меня откровением, потому что я тоже об этом всегда задумывался. Когда вот есть дети Божьи, которые служат Богу и хотят Ему угождать, и прям, ну живут искренне, честно и чисто, а почему в их жизни такие проблемы случаются? Почему? Почему Бог как будто не реагирует на их просьбу и не дает им просимое? 16 текст. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». И вы знаете, друзья, я сделал такой вывод. Бог отвечает на все молитвы, которые содействуют нашему плодоношению. Понимаете? То есть, вот эта вся глава 15, она написана в таком контексте. Господь говорит: «Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Прибудьте во мне, приносите плод». Возникает вопрос: а что такое плод? Что такое плод? Но я для себя сделал вывод. Плод – это моя измененная жизнь, мой измененный характер во славу Божью. Вот это плод. Плод, причем еще одна мысль очень важная. Плод, он всегда нужен только, ну как сказать, вот растет дерево, на нем есть плод. Вы не видели никогда же такого явления, чтобы дерево поедало свой собственный плод? То есть плод, который вырастает на дереве, он служит кому-то. То есть моя измененная жизнь, она должна кому-то помочь, кому-то послужить, принести пользу. И вы знаете, друзья, если касаться плодовых деревьев, то я вот в своей жизни видел эту огромную разницу. Плод плоду разница. Я жил в Средней Азии, когда, ну, край там теплый, там все растет, и у меня отец любил вот этим заниматься садоводством. Он там находил какие-то, значит, персики вот такие вот росли у нас, виноградные кисти вот такие огромные, он там выращивал, все обрезал, он знал там, читал журналы, спрашивал у соседей, и у нас все, значит, так росло, и я это все лично сам видел. А потом, когда я переехал на Дальний Восток, а потом переехал мой отец, и я помню, значит, мы купили дом, это был первый наш год, переехал отец в марте, а теперь лето. И вот летом, а у нас на меже, вот соседи и мы, растет дерево, оно цвело, а потом появились какие-то ягодки. И отец мой подходит, и соседа спрашивает: а что это такое за дерево? А сосед ему смеется, ну, пожилой дядька, говорит: это яблоня. Он говорит: да? А там вот такие яблочки. Он говорит: это сорт называется 1000 штук на стакан. Вот такой сорт. Друзья, я что хочу сказать? Вот мы верующие, и мы приносим плод. Яблони, яблони разница. Я видел яблоню вот с такими яблоками. Вот я видел такое яблоко, я его съесть не мог. Понимаете?
Хороший плод. Всем бы хотелось такой. А вот этот 1000 штук на стакан, что с ним делать, не знаешь. Его, кстати, можно есть только, когда мороз ударит, и оно тогда немножко сладкое становится. Дети едят там на Дальнем Востоке вовсю, вот это все дело. Так вот, друзья, вот я и думаю, вот моя жизнь, я какой? Какой у меня плод? Вот это 1000 штук на стакан или вот настоящие вкусные яблоки, которые люди, ближние, живущие со мной, они могут брать и пользоваться. И вот Бог, Он делает так с нами в жизни. Вот почему бывает, мы просим: «Господи, вот избавь меня от этого», а Бог не избавляет. Почему? Потому что плода будет мало. Потому что плод будет плохой, кислый, какой-то незрелый, нехороший. Вот это очень четкая мысль, она выражена, братья и сестры, в этом случае, во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 7 текст. Я не буду читать, я напомню, там Павел говорил о себе: «Я просил Господа, ангел сатаны его и удручает». Что это за искушение, мы не знаем. Один одно говорит, другой другой. Но какое-то у него было глубокое переживание, физическое или духовное, не знаю. Но оно его мучило или как бы приносило неприятности. И он говорит: «Господи, избавь меня». А что ему сказал Господь? «Довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи». То есть, если я сейчас тебя вот это избавлю от этого гнета, тогда плода будет меньше. Тогда ты будешь служить хуже мне. Поэтому оставайся с этим, живи, сила моя совершается в немощи. Или, братья и сестры, вот мы сейчас обратим внимание на самого святого, наисвятейшего нашего Господа Иисуса Христа. Когда Он пришел в этот мир, совершал служение, исцелял больных, проповедовал Евангелие, но наступил такой момент, ради которого Он пришел. И чем ближе к этому моменту Христос, я думаю, что его сердце волновалось. И он говорил: «Господи, избавь меня от часа сего». Да? Помните, он говорил даже, вот как человек во плоти, а потом говорит: «Но на сей час я и пришел». И потом говорит такие очень важные слова: «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, оно что? Останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Так вот, братья и сестры, во вселенной у Бога было всего одно пшеничное зерно. Иисус Христос, возлюбленный Сын Божий, и Он взял его и положил в землю, образно говоря, то есть на крест, на Голгофу, на страдание. И вот смерть Христа на Голгофе – это вот результат, плод, это мы с вами, это вот ваша церковь, в Комсомольске церковь, в других местах. Если бы не было этой смерти, а достоин ли Он ее? Вопрос. Он же наисвятейший, Он же самый лучший, у Него самая богоугодная жизнь. Никто из нас с ним никогда не сравнится. Но он прошел этим путем, и он подчинился Отцу, и его смерть принесла большой плод для нашей жизни. Вы знаете, братья и сестры, когда брат говорил вот о Моисее, вот эта мысль, она, знаете, мне стала вот год назад, я вот о ней задумался. Вот раньше сам часто говорил и от других слышал. Моисей говорит: «Господи, если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда». Знакомо вам это выражение? Такое, ну, как бы, красивое слово. Но вопрос у меня возник вот в чем. Что в этой же главе, в самом начале написано, Бог говорит: «Я с вами не пойду, но с вами пойдет ангел. И он ведет вас в землю Ханаанскую». А Моисей не хочет, чтобы ангел вел. Вот у меня сейчас вопрос. Как вы думаете, ангел мог бы завести в землю Ханаанскую народ израильский? Как вы думаете, братья и сестры? Конечно, без сомнения. Только знаете, это на что похоже? Вот идет эта толпа евреев, таких, ну, необузданных, таких же грешных, как египтяне, как хананеи. Потом они покажут, кто они такие, без Бога. А впереди идет ангел, эти все хананеи разбегаются, все сыны инаковы, стены рушатся, ангел всех побеждает, все, всех этих хананеев убил, заходите, живите. И вот они поселились и живут. И все, молоко и мед, жизнь вольготная, и живут они, и живут, и живут. Понимаете? То есть я понял, что вот такой путь, иногда мы только и хотим от Бога молока и меда. А почему Моисей говорит: «Ангела не надо, ты, Господи, поведи»? А потому что Бог – это Отец. И Бог не просто введет, Он тебя будет воспитывать. Он тебя хочет сделать подобным себе. Но в Евангелии мы читаем: подобным Сыну Божьему Иисусу Христу. Ангел этого не сделает. Да, ангел может полчища уничтожать, но вот перевоспитать нас, сделать такими плодоносными, как хочет Господь, это может сделать только Бог. И когда мы Ему вверяемся. Вы знаете, братья и сестры, вот когда этот год 20-й начался, я помню, как я эту мысль, когда мне, я ее понял, я ее стал проповедовать в собрании. И так, знаете, меня это так воодушевило, но потом, когда год 20-й начался, и когда начались проблемы, и когда мы все болели, и когда мы смерти смотрели в лицо, можно сказать, в глаза, и мы по такому были переживании, но я вспоминал, ты же проповедовал, Бог же тебя ведет, у Бога-то есть цель. И я говорю, Господи, слава Тебе, что Ты мой пастырь, веди меня и дальше. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня говорили о молитве. Говорили о том, что Бог отвечает на наши молитвы при определенных условиях. Первое условие – это жить благочестиво и свято мы должны, если мы хотим, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. А второе, мы должны всегда иметь в виду, Бог отвечает на те молитвы, которые содействуют нашему плодоношению, чтобы нам приносить много плода, чтобы Бог был прославлен. Пусть Бог благословит нас понимать эти истины и вот с таким как бы пониманием всегда молиться. И чтобы у нас никогда, братья и сестры, не было огорчения на Бога. Не было мысли о Боге, что вот Бог такой, вот говорит одно, а делает другое. Не такой наш Бог. Он нас очень любит. И Он хочет нас ввести в свое присутствие. Он хочет нас облагородить, возвысить, очистить, осветить. Он этого хочет, и Он это сделает, если мы будем согласны в этом процессе участвовать. Пусть Бог благословит нас. Давайте мы помолимся, преклоним колени. Аминь.